7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Здравствуйте, это программа «Пункт и до капет» на русском языке. Первый наш эфир в новом году. И сегодня говорим мы с украинским российским журналистом Матвеем Конопольским. Говорим про политику, про то, как сменилась власть в Молдове и в Украине, о Майе Санду, о Приднестровье, о НАТО, о НИРе и о том, каким будет 2022. Всех с праздниками и до встречи. Все это после короткого выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Radu Bena. Oficialii ruși au spus că sunt dezamăgiți de semnalele venite de la Washington și Bruxelles în ajunul discuțiilor de la Geneva, Elveția. Adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a declarat astăzi că Moscova nu este optimistă la începutul discuțiilor și că Statele Unite insistă asupra unor concesii unilaterale din partea Rusiei. Oficialii de la Casa Albă au spus că diplomații americani și ruși vor avea probabil o conversație inițială la Geneva în seara zilei de astăzi, înainte de întâlnirea principală de mâine. Așa numitul dialog cu privire la stabilitatea strategică de la Geneva urmează să aibă loc înaintea discuțiilor dintre Rusia și NATO de pe 12 ianuarie. O reuniune a OSCE, din care fac parte și Statele Unite, Ucraina și Rusia, este programată la Viena pe 13 ianuarie. Seria de reuniuni vine după un impas de săptămâni întregi privind desfășurarea de trupe rusești în apropierea graniței sale cu Ucraina. Consolidarea militară rusă a stârnit îngrijorări că Moscova ar putea pregăti o nouă incursiune în Ucraina. La Washington, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a spus reporterilor că nu vor fi luate angajamente ferme în cadrul acestor discuții, dar a adăugat că oficialii americani cred că pot cel puțin să exploreze posibilitatea de a face progrese cu rușii. Statele Unite sunt dispuse să discute despre limitarea posibilelor desfășurări de rachete ofensive în Ucraina și despre limitarea exercițiilor militare ale Statelor Unite și NATO în Europa de Est, în cadrul viitoarei întâlniri a negociatorilor americani și ruși, care vizează dezamorsarea tensiunilor legate de consolidarea militară a Rusiei în apropierea Ucrainei. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a subliniat că orice acord va trebui să fie reciproc și să depindă de eliminarea de către Rusia a amenințărilor la adresa Ucrainei. Oficialul a reiterat de asemenea că nicio decizie nu va fi luată fără acordul Ucrainei sau al NATO. Potrivit lui, un domeniu în care ar putea fi posibile progrese vizează preocupările Rusiei cu privire la perspectiva amplasării de sisteme de rachete ofensive în Ucraina.
Говорим мы сегодня о политике, о жизни и, наверное, о смыслах. И с нами на связи из Украины легендарный, без всякого преувеличения, интервьюер, журналист, публицист, общественный деятель Матвей Конопольский. Здравствуйте.
Добрый.
Давайте, Матвей Юрьевич, мы для начала поможем нашим зрителям, слушателям, расставим некие маркеры. Кто ваш топ-5 самых нелюбимых политиков?
Ну, это сложный вопрос, потому что я не могу сказать топ-5. Я бы сказал, что на первом месте... Это, наверное, Владимир Путин, на втором месте Владимир Зеленский, на третьем месте нынешнее руководство Грузии. И, пожалуй, я этим бы ограничился.
Угу. А что так первое место столь яркое?
Ну, оно не яркое, оно просто первое. По количеству антидемократических решений, поддержки антидемократических, и я бы сказал, если брать, например, закон Димы Яковлева, античеловеческих, антигуманных решений. Ну и последние действия, которые вы знаете, которые поддержаны Владимиром Путиным, и некоторые из них инициированы, это целый ряд законов, связанных с ужесточением его взаимоотношений, взаимоотношения Кремля с гражданским обществом, ликвидация свобод. Ну и почему это все наиболее отвратительно? Потому что, например, закон о лишении гражданства тех граждан, которые родились в Российской Федерации, то есть нарушение 6 статьи Конституции в деле отрешения от природного, естественного гражданства человека, это инициатива, собственно, именно Путина. Дело в том, что, конечно, она потом поддержана законодательным собранием, обеими палатами, но идея-то от него. Поэтому по делам его и оценка его.
Я буквально накануне читал вашу заметку на сайте «Эхо Москвы». Вы рассуждаете о новогоднем тосте. Мечтаете, по крайней мере. Выпить вы хотели бы за дебаты в российском парламенте в этом году. Но, правда, добавляете, что вы не фантазер. Или фантазер как раз. А что бы вы, Матвей Юрьевич, обсудили бы в российском парламенте? О чем надо говорить?
Ну, я думаю, что говорить надо о главном, о беспрецедентном напряжении между странами. Почему я предложил в заметке выпить за дискуссии в парламенте? Собственно, за это я хотел выпить. Потому что российский парламент подмахивает все, что предлагает верховная власть, Владимир Путин. Собственно, это не парламент, это исполнительная власть, которая окормляет законами президентские хотелки. Я никогда не забуду, и ваша аудитория может найти это в интернете, знаменитое заседание 2014 года в одной из палат российского парламента, а именно в Совете Федерации, где Валентина Ивановна Матвиенко, которая в 90-е годы была невероятно демократическим человеком, поддерживала перестройку и так далее, и так далее, где она ставит на голосование вопрос вторжения, то есть использования. Для этого нужно согласие.
1 марта это было, если не
помню. Да, 1 марта. Ну, спасибо вам большое. Вот 1 марта, легко найти, идет голосование за то, чтобы использовать российские войска за рубежами Российской Федерации. Ну, вы знаете, это была именно Украина. И дело даже тут не в Валентине Ивановне Матвиенко, а о том, что у нее дрожит голос, и то, что голосование единогласно. По-моему, там кто-то один воздержался. Где уже этот человек? Поэтому, вот понимаете, мое негативное отношение к Владимиру Путину, то, что он блистательно... Ну, вот говорят, что он хочет восстановить Советский Союз. Да нет, он... Советский Союз, понимаете, Советский Союз – это когда у людей типа Владимира Путина не было денег. А он хочет восстановить некое такой паллиатив Советского Союза только с деньгами у тех, кто близок власти и имеет возможность их заработать. И я определяю для себя три стадии гражданского общества, если можно так говорить. Первое – это овощи. Ну, это совсем уже. Это те, кому не интересно, кто абсолютно боится и в ком... Все это дело выжжено. Второе это население. Понятно, да, вот население. И третье это граждане. Граждане это субъектное население. Население, которое чувствует, в котором есть чувство собственного достоинства, понимание, что, как говорит Конституция любой страны, что носителем власти является народ. И это люди, которые вот мы с вами ведем нашу программу, нашу беседу в исторический момент, когда невероятно на ровном месте тишайший Казахстан вдруг перешел в протесты. Конечно, это не бунт, это не революция, это протесты, но... Это люди, которые в какой-то момент, и совершенно не важно, что сработала ли официальная версия, что вдруг взлетела цена на сжиженный газ, или что-то другое, но вдруг на ровном месте народ вспомнил, ага, мы же нас обидели. Собственно, народ, он не занимается вопросом Конституции, он занимается вопросом личной обиды. Его оскорбили. То же самое было в Киеве на Майдане. Когда вдруг власть показала, что ей, в общем, на людей наплевать, и она будет делать так, как она хочет, и люди собрались, и, в общем, произошла революция. Я не знаю, как будет в Казахстане, я не науськиваю, я просто констатирую, как аналитик, что правы те, которые говорят, что если в обществе есть напряжение, то оно может вспыхнуть в любой момент. И третья стадия, вернусь я к этому, это граждане, которые, собственно, в них это возникает помимо их воли. Вот это какое-то странное, знаете, говорят, глубинный народ. Путин, когда говорит, и российская власть про глубинный народ, они имеют в виду что-то такое непонятное. Вот даже господин Зорькин, который, это председатель Конституционного суда Российской Федерации, он вдруг вспомнил,
Про смертную казнь.
Да, что надо неплохо бы восстановить смертную казнь. И он сказал удивительную фразу, что вот это вот мораторий на смертную казнь, это сделано было в свое время, то есть в 90-е годы, под давлением извне и противоречит, как он сказал, национальному правопониманию российского народа. То есть, ну, не знаю, в любой стране человек бы был за шкирку выкинут со своей должности. Почему? Потому что он представил, то есть, естественное национальное правопонимание, это значит, что россияне – это каннибалы, они требуют немедленной казни, причем, наверное, желательно на городской площади, на лобном месте, которое возле Кремля. В общем, короче говоря, это деяние не Зорькина, там у них идет чемпионат, кто кого обгонит в деле лизнуть. Это чудовищная короста, чудовищное превращение граждан в население, а некоторых даже в овощи, по моей трактовке. Это, безусловно, преступная история. Она к закону она не ложится, и вряд ли Владимир Путин будет наказан за это. Но это говорит еще раз о справедливости роли личности в истории. Но я подчеркну, в постсоветских странах, где очень легко людей лишить их чувства собственного достоинства и понимания того, что, собственно, и они, согласно статье Конституции, являются носителями власти.
Чемпионат идеи Кремля выплескивается на международную арену. Как вам недавний некий ультиматум коллективному Западу и НАТО? Что это?
Это ультиматум, как вы сказали. Но я очень доволен, что эта история не прошла. Во-первых, все, что делает Путин вот такое вот подобное, ну, оно называется русским словом «хотелки». Это проходит только для населения или для овощей. С помощью Соловьева, Киселева, Скобеева и других, которых, насколько я понимаю, с удовольствием смотрит и часть граждан вашей страны. И более того, они смотрят на это и говорят, да, сильная рука, хотим сильной руки и так далее. Ну, постсоветская страна и часть населения любой постсоветской страны – это не привычка, не нежелание, а не привычка участвовать в решении государственных вопросов путем голосования, референдумов, высказывания общественного мнения. Это как в Советском Союзе. Вы помните главный его девиз – мы вам не мешаем воровать, а вы нам не мешаете править. Так вот, Путин играл на повышение, все это понимали. И очень важно понять, что в данном случае Путин был абсолютно индикативен. Он был индикатором того, что для самого Путина, для самой Российской Федерации дело дошло, как говорил мой отец. У него была странная фраза «дело дошло до ручки». Надо будет посмотреть, откуда эта фраза, но, в общем, дошло до ручки. В данном случае Путин решил с помощью Украины, это мое понимание этой проблемы, повысить ставки до такой степени, чтобы решить сначала первый вопрос, это войти в диалог с Байденом, причем это было сделано высокомерно, другие страны ему не нужны, Европа ему не нужна, и НАТО даже ему не нужно. А потом вдруг в какой-то момент, и вот тогда, собственно, появились эти условия по новому переделу мира, он понял, что он может это предложить. Я не думаю, что он надеялся, что это будет принято, тем более, что мы знаем, что второй разговор Байдена и Путина был для Путина негативен, Байден... То есть, считаем так, главная страна Запада и вообще Запад категорически не приняли его всякие желания по разделу мира, по невступлению на какое-то там далекое будущее Грузии, Молдовы и Украины в НАТО. А там были невероятные хотелки, нерасположение западных войск. Ну, в общем, все, что только... можно себе представить, короче говоря, новая Ялта. Не прошла новая Ялта. И мне кажется, что Путину не надо было это делать, потому что рухнула самая главная его надежда и опора. Вот эта технология, я бы так сказал, повышение ставок после того, как они завоеваны. Я поясню, что имеется в виду. Ну, например, Путин отторгает Крым. и вторгается в Донбасс. Ему совершенно плевать, что по этому поводу думает мировое сообщество. После этого он говорит: давайте переговоры. Пожалуйста, я готов к переговорам. Но другими словами, это уже на ступеньку выше его позиция. Дальше, как вы знаете, он двигает огромную армию, по разным оценкам до 140-170 тысяч своих солдат, к границе Украины. Мир в панике. Путин после этого говорит: а вот теперь мои условия, давайте переговариваться. Но, как я уже сказал, он стал, на мой взгляд, жертвой своей технологии. Потому что дальше уже надо вторгаться. А этого он не хочет. Потому что это ударит по выборам 24 года. Похоронки Крыма, это было Крым наш. Там говорят, что не погиб ни один человек. Пару человек скончалось от инфаркта. Это не потери. Это был подарок российскому обществу. Как считает само российское общество. Здесь же будет страшная кровопролитная война. И если бы это дело началось, то, ну, я думаю, Молдова приняла бы в этом участие. Неофициально, но очень многие люди, понимая, что Украина, которая пала и которая граничит с Молдовой, это значит, что можно всегда забыть вопрос Приднестровья, решение вопроса Приднестровья. И более того, российские войска, это будет российско-молдовская граница. Не потому, что войска прям завоюют всю Украину, просто это будет как Украина-белорусская граница, а вы знаете, в каком состоянии сейчас находится Беларусь, что можно считать, что это дополнительные 1040 километров Украина-российской границы. Потому что Беларуси сейчас при Лукашенко нет как самостоятельной, независимой, субъектной страны. Вот почему Путин исчерпал свои возможности на повышение, и я даже не знаю, чего он такое новое придумает. Вот почему он стал отводить войска, потому что держать войска у украинской страны дело дорогое. Грозить миру палкой. Оказалось, что они не очень боятся палкой, да и у них палка, вы знаете, потолще и подлиннее. Бюджет-то Соединенных Штатов Америки, только Соединенных Штатов Америки, в 10 раз больше бюджета Российской Федерации. И неважно, что действительно это правда, Путин последовательно реформировал российскую армию. Она сейчас, это армия не 90-х годов и даже не середины 2000-х. Я смело могу вам сказать, что с 2012 года, а вообще это началось где-то с 10-11, Путин последовательно реформировал армию. Это сейчас в техническом смысле, даже если не брать эти мифические цирконы, армия боеспособная. Но груз 200, похоронки, массовые похоронки людям, а это будет невероятно кровавая война. Путину не понравилось. Почему? Потому что, ну не знаю, тогда возникает вопрос некой общественной дискуссии, вот как сейчас в Казахстане, по поводу его президентства в 24-м году. Поэтому, подумав, он человек такой, зачем это надо? И, как видим, войны пока нет.
Вы упомянули
вот,
как
собственно,
раз...
собственно, такая история. Поэтому мне в каком-то смысле жаль Владимира Путина. Он показал всем себя, показал себя отвратительным, бесчеловечным. Он... Благодаря ему объединилась Европа, которая вдруг неожиданно поняла, что ну вот, быть в таком сахарно-вальяжном состоянии невозможно. И теперь Европа и Соединенные Штаты Америки, да и другие западные страны на других континентах гораздо более едины в своем противодействии Российской Федерации.
У Украины Крым-Донбасс, у Грузии Абхазия-Осетия, а у Молдовы, как вы вот говорили, Приднестровье есть. Как вы считаете, Матвей Юрьевич, есть ли вообще смысл какие-то переговорные процессы вести при условии, что Россия 30 лет сохраняет статус-кво и российская армия находится на территории Молдовы?
Знаете, я, естественно, я всю жизнь живу с Приднестровьем в том смысле, что для меня это, ну, как погода, как ветер, это существует. Это вот как люди, которые родились при Путине, они ничего другого не видели. Я несколько раз был в вашей стране, знаю там пару человек, вот рад и с вами познакомиться. Наверное, туда еще приеду, поскольку вот у меня появляются знакомые. Но я всегда жил с Приднестровьем. То есть Сначала была Молдова или Молдавия по-советски, а потом вдруг возникло Приднестровье. И потом оно было, и сейчас все на это обращают внимание весьма мало, потому что это замороженный конфликт. Но я бы горячо поддержал любые переговоры, потому что переговоры, например, по Приднестровью, как и переговоры, вы знаете, в Украине, ну, например, трехсторонняя комиссия по Донбассу, они показывают ваше желание решить проблему и желание России ее не решать. Вы знаете, есть такая поговорка, я уверен, она есть в любом языке: вода камень точит. Вот Украина при Порошенко, при Зеленском совсем другая ситуация, при Порошенко невероятно хорошо работала украинская, если можно так сказать, государственная пропаганда, в хорошем смысле этого слова. Потому что после каждых переговоров выходил Порошенко или министр иностранных дел, вот на таком уровне, а не какие-то там мальчики непонятные, которые объясняли миру, звонили по телефону европейским лидерам, которые уже чесались от этого всего, и говорили: вот видите, очередной раунд переговоров, они не идут ни на какие уступки. Понятно, что европейские лидеры вздыхали, жалели Украину и так далее, и так далее. Но в голове у них откладывалось: Россия – это зло. Россия не идет на переговоры. Россия не хочет решить вопрос. Поэтому переговоры нужны в пропагандистском хорошем смысле, или вернее, пропагандистское – это такое плохое слово, в пропагандном смысле. Очень важно показывать и населению Молдовы, и населению мира, и лидерам мира – это то, что Россия не хочет решать вопрос в Приднестровье. Замороженный конфликт, но из него любая страна, которая пострадала, может извлечь пользу.
В Молдове вот у нас в прошлом году сменилась власть, в Украине это произошло около 2 лет тому назад. И вот смотрим мы на рейтинги «Слуги народа», как-то пошатнулись, так же, как и личный рейтинг президента Зеленского. Вы чем объясняете падение там с 73 проголосовавших до что-то в районе 20?
Ну, две причины. Одна причина объективная. В Украине народ никогда не любил власть и не любит власть. И вряд ли будет любить власть. Это национальный такой характер. Ну, кроме ядерного электората, очень небольшого любого политика. Я думаю, что в Молдове происходят такие же процессы. Но тут есть другая история. Понимаете, вот есть такое понятие «сочетанная травма». Это, как вам сказать, ну вот, простите, если люди погибли в автомобильной катастрофе, то чаще всего им пишут диагноз «сочетанная травма», потому что, ну, там все, в общем, привело к смерти, начиная и заканчивая. Так вот, сочетанная травма бывает и в политике. Господин Зеленский, он пришел из артистов, но... Мы знаем Рональда Рейгана, который пришел из артистов, но у него был опыт государственного управления. Он участвовал активно в общественной жизни, после этого был долгие годы губернатором, поэтому он понимал, что такое политика и как в ней работать. Здесь у Порошенко был отрицательный рейтинг, очень большой, и люди вообще захотели какой-то смены. Ну, Зеленский подсунул им знаменитый фильм «Слуга народа», и после этого... Люди решили, что он и есть вот этот учитель Голобородько. И вот такой это и будет президент. Ну и пошли на это дело. Причем пошли чистосердечно. Они хотели новых лиц. Это, кстати, желание перемен. Все-таки не овощи, а граждане. Ну и так далее. Ну а дальше, я думаю, ваши зрители вполне знают, что произошло. Невыполнение обещаний. Непонимание того, что есть должность президента. Ну, вот из последнего, например, вы знаете, российская армия у ворот. Нет. Зеленский поехал в Буковель. Это роскошный курорт. Поехал туда отдыхать. То есть, да, он имеет право. Он все время говорит: я имею право. Он, конечно, имеет право. Но я вот не знаю. Байден поехал бы отдыхать, если бы чья-то армия стояла у его ворот. Это же расслабляет население. Это... Знаете, он, как сказать, как у нас многие говорят, работает на Путина. То есть, если вдруг потом, вдруг что-то случится, и он закричит, помните, по знаменитому анекдоту, не анекдоту, а детской истории про пастушка. Он закричит: «Волки, волки!» Все подумают, что он шутит, что это сценка из 95-го квартала. И вот все это наслаивалось. Рост цен, проблемы с энергоносителями, действия оппозиции, разъяснения оппозиции. В Украине большое количество телеканалов, они принадлежат разным олигархам. И это оказалось позитивом, потому что каждый олигарх представляет себе власть по-своему. И журналисты на этих каналах, они тоже представляют власть по-своему. И отнюдь не так, как представляет Зеленский. Поэтому правда немножко, потому что обычно к концу срока, у Зеленского только полтора срока, чуть больше, рейтинг стал падать. И вот по последнему опросу социологической службы Разумкова, а не путать, это отец политика Разумкова, бывшего главы Верховной Рады, его уже нет в живых, я имею в виду его отца, это очень хорошая социологическая служба. Прямо перед Новым годом для меня, во всяком случае, была сенсация, что в первом туре, если бы выборы, вы знаете, как делается, это если бы выборы были в воскресенье, в первом туре выигрывает Зеленский с большим перевесом. Почему? Потому что голоса не за Зеленского распорошены по разным партиям, по разным лидерам. А во втором туре он опережает на пару процентов или даже на больше, его опережает Порошенко. Это совершенно удивительно и сенсационно. Вот, поэтому, ну, знаете, ты сам этого хотел, Жорж Данден. Так сказать, классическая фраза, или по-нашему, если так говорить, по-простому, каждый человек творец своего несчастья. И вот сейчас мы свидетелями такого, знаете, падения колосса. Ну что ж, колосс был на глиняных ногах.
Последний вопрос. А что вы думаете о годе грядущем, 2022-м? А у нас все станет хуже? Или есть у вас доля оптимизма?
Я не знаю. Честно? Я не провидец. Я могу только составить 22-й год из осколков 21-го, которые, как зеркало из знаменитой сказки, рассыпаны по полу. Что попадет в наше сердце, как в сердце Каи, если я не ошибаюсь? Попадет ковид, который переполз, и вы знаете последние и оптимистичные заявления, и неоптимистичные заявления по поводу там, французского вируса, по поводу омикрона. Мне кажется, что проблема в том, что мы так и не поняли, что это за болезнь, и научились ее только ослаблять. В этом смысле она похожа на ВИЧ. Лечить не умеем, умеем ослабить. Посмотрим. Значит, это перелезло с нами в 22-й год. Путин сказал: с Новым годом, сделал шаг и перешел в 22-й год, оставшись на тех же позициях. Украина с тем же президентом. Молдова с той же властью. Знаете как? Есть такая... Когда-то, когда начали выпускать «Жигули» машину, и она, ну, была далека от совершенства... А, нет, простите, это про «Запорожец». Помните машину «Запорожец»?
Конечно, конечно.
Значит, один человек спрашивает другого. Советский анекдот. Почему «Запорожец» такая плохая машина? А другой ему отвечает: ты докторскую советскую колбасу ел? Тот говорит: да. Ну и как тебе? Он говорит: плохая. Тот говорит: ну если колбаса плохая, почему машина должна быть хорошая? Потому что за скобками колбасы и машины «Запорожец» стоят все те же люди, которые их делали, с теми же проблемами, которые и в колбасе, и в «Запорожце». Поэтому, экстраполируя этот анекдот на наше время, почему наша жизнь должна измениться, если все, что было в 2021 году, перешло в 2022? Поэтому, что я могу действительно прогнозировать, то, что каждый из нас по мере сил, кто понимает, что эти проблемы должны уйти, политические, экономические, предпримет какие-то усилия для того, чтобы 2022 год стал на копейку лучше. Если же мы будем жить, как в 2021 году, а ничто не указывает, на мой взгляд, что мы будем жить как-то иначе, что мы изменились с вами, что граждане наших стран изменились как-то, то мы будем жить также в 2022 году, и все изменения – это будет замена цифры в календаре.
И постараемся в 2022 году не составлять из четырех букв ЖОАП слово «вечность». Это был Матвей Конопольский. Спасибо большое. Увидимся ровно через месяц. Всем пока.
Aici Radio Europa Liberă.